Гаворыць Радыё Свабода. З вамі Сергей Шупа ў нашай нядзельнай праграме. Праскі акцэнт, выбары без Лукашэнкі, фэнтэзі або спосаб аналізу сучаснай рэальнасці. Свабода ў турмах. Хто такія палітвязні? А таксама чарговая гутарка на моўную тэму «Вінцука вячоркі». Заставайцеся з намі. Пачынаем нядзельную праграму «Праскім акцэнтам». Тэма выпуску – выбары без Лукашэнкі. Што гэта – фэнтэзі ці спосаб аналізу сучаснай рэальнасці? Хто б перамог на гэтых выбарах? Ці аб'ядналася б у гэтай сітуацыі апазіцыя? Якую гульню пачала б гуляць уладная эліта? Ці не стаў бы Пуцін пераможцам выбараў без Лукашэнкі? Гэтыя пытанні ў «Праскім акцэнце» абмяркоўваюць аглядальнікі «Радыё Свабода» Сергій Дубавец і Валер Карбалевіч і эканаміст Дмітрый Саёнак. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
У дзень абвяшчэння сёлетніх выбараў удзельнік нашай сённяшняй перадачы Сергей Дубавец апублікаваў блог фэнтэзі на тэму «Выбары без Лукашэнкі». Ініцыятыву падхапілі яго калегі Валер Карбалевіч, які таксама удзельнічае ў нашай сённяшняй перадачы, Сергей Астраўцоў, ну і я грэшны таксама. На самой справе такі падыход, такі погляд, гэта не трызненне, не такая пустая гульня, не пустое летуценне. Гэта такі экзатычны спосаб размаўляць пра сучаснасць, пра выбары ў тым ліку, спроба адказаць на пытанне, што ў нашым сучасным жыцці ад Лукашэнкі, а што не. Мы вырашылі працягнуць гэта абмеркаванне, гэтую спрэчку, і першае да вас пытанне, калегі. Ну, а вот хто перамог на выбарах без Лукашэнкі? Сергей.
Я, калі пісаў гэты блог, я браў вельмі канкрэтную сітуацыю, менавіта тых, хто будзе вылучацца на выбарах, і калі ўжо пачнецца працэс агітацыі, калі кандыдаты будуць зарэгістраваныя, раптам створыцца сітуацыя, калі першага прэзідэнта удзел падвісне па нейкіх прычынах. І таму я спыніўся на кандыдатуры Сергія Гайдукевіча, які у такой сітуацыі найбольш задаволіць і номенклатуру, і сілавы блёк, і Москву таксама.
Валер, а як вы лічыце, хто б перамог на гэтых выбарах без Лукашэнкі? Ну, можна умовы ставіць так, як Сергей, можна умовы ставіць інакш. У рэшце рэшт, кампанія толькі пачалася, яшчэ ніводная група не зарэгістраваная. І калі, скажам, адпадае Лукашэнка, это не факт, што той набор, які зараз на слыху, это будзе ўсё. Так ваш прагноз, хто?
Ну, я думаю, што калі цяпер раптам высветлілася, што Лукашэнка не можа ўдзельнічаць у выбарах, то выбары проста перанеслі б. Адсрочылі б, каб магла падрыхтавацца, так сказаць, улада. І больш важна, мне падаецца, абмяркоўваць сітуацыю, калі загадзя ўсе ведаюць, што Лукашэнка не ўдзельнічае, і тады наменклатурныя кланы падрыхтаваныя і вылучаюць сваіх кандыдатаў. Прычым выбары будуць сапраўдныя, галасы будуць лічыцца. І вось пры такім раскладзе наўрад ці пераможа адзін з лідараў апазіцыі. Думаю, найбольшыя шансы будуць мець кандыдаты з вялікім кіроўным досведам, і верагодней за ўсё гэта будзе прадстаўнік дзейнай наменклатуры, магчыма, паплечнік Лукашэнкі. Не зусім іншая сітуацыя ўзнікне, калі Лукашэнка будзе зрынуты, напрыклад, у выніку народнай рэвалюцыі. Ну, у такім выпадку рэй будуць весці рэвалюцыянеры.
Дмітрый, ну, як бачыце, калегі, так бы мовіць, вар'ююць умовы, так што вы таксама маеце права гэта зрабіць. Тым не менш, я задаю вам той же пытанне, якое задаваў ім. Хто пераможе на выбарах без Лукашэнкі?
Ну, если мы говорим о том, что Лукашенко исчезает внезапно, его похищают инопланетяне, то как бы мы имеем дело с управляемой демократией, как бы двери на время закрываются, там группы элит между собой конфликтуют или приходят к компромиссу, потом двери открываются и нам представляют для утверждения как бы нового Лукашенко. Понятно, что если как бы речь идет о революции, о предсказуемом уходе и приведении преемника, то схема немножко другая, но вот если о внезапном исчезновении, то как-то так.
Ну вот цікаво, что вы все трое люди с разными поглядами и нават варьюючи умовы выборов, ничего доброго как бы не обещаете оппозиции. Все зараз говорят, да, вот на выборах оппозиция не может перемогчи, бо Лукашенко. А высветляется, ну, по меньшей мере, поводле ваших слов, что Лукашенко как бы тут не отыгрывает такой уже вырашальной роли. И вот давайте поговорим про оппозицию. Вот на ваш погляд, все ж таки, изнову же, выборы без Лукашенки. Те здолела бы оппозиция, скажем, объединяться в таким гипотетичном варианте? Те, наоборот, мотива для этого и не было. И насколько повеличилась ее популярность, у тем лику в очах значной частки белорусов, которые вот просто бы стратили своего кумира, стратили бы своего кандидата. Так, может быть, рейтинги оппозиции пошли бы вверх, и, коли ласка, там был бы у нас президент Короткевич, те Лебедько, те Калякин. Валер.
Об'єднання прогнозувати тяжко, бо буде існувати шмат суб'єктивних чинників, які сьогодні немагчимо прилічити. Наприклад, шмат залежить від того, чи з'явиться моцна фігура, яка здолає усіх об'єднати, яка не буде визивати ніякої алергії. А вот на кон популярности, думаю, при свободных выборах оппозиция априори может взять треть голосов. Ну а при креативных политтехнологиях и значно более. А не большинство оппозиции на урате отримаю, во всяком разе, в очень близком будущем. Я такой вывод в основу раблю, глядя на социологию.
Дмитрий, а как вы лечите? По-перше, эти объединяется истная оппозиция, и а махчима, ну, коли вот ситуация все ж таки без Лукашенки, вогуле узнікнуць некія зусім іншыя фігуры, зусім іншыя прадстаўнікі зусім іншых інтарэсаў, якія, ну вось, на цяперашняй арэне проста не прадстаўленыя.
Ну, а тут мы возвращаемся к вопросу, собственно, важности роли Лукашенко. То есть, если мы не приписываем ему божественную природу, не говорим, что он создал порядок из хаоса и там с его уходом все рухнет, то контроль над ситуацией, значит, потерян не будет. То есть, так принципиально. То есть, все не рассыпется в прах. А если он не будет потерян, то так или иначе, как бы в кризисный момент в форуме эти игроки, у которых уже есть ресурсы, уже есть цели, а не те, там, кто будет по ходу все это нарабатывать. То есть, скорее, некоторые властные структуры, а не оппозиция. То есть, оппозиция здесь будет несколько немножко на вторых ролях. Опять-таки, сможет она объединиться или нет, если демократия будет по-прежнему контролируемая, то это на самом деле как бы будет определяться тем, кто контролирует. Вот. Поэтому ее тут роль несколько вторична. Но если допустить совсем, что возникла вот полная демократия, свобода и оппозиция, то у оппозиции снова появляются проблемы, потому что, например, никто не говорил, что УГП или Битько имеют монополию на либеральную идеологию. То есть, может быть, например, ЧИШ, Юрий, создать партию.
Дмитрий, я вас перепыню. А коли уже будет... Дмитрий, а вот коли, как вы кажете, такая демократия, то на что тогда всей оппозиции как бы объединяться? Ну, они разные люди, с разными поглядами. Это и зараз проявляется. А тогда-то для чего?
Так все станет еще сложнее, потому что очень сложно будет определить границу оппозиции за счет появления новых партий. То есть сейчас, например, наши олигархи не вкладывают там усилия и деньги в создание партии, публичную политику, это не рентабельно. А если станет рентабельно, и в эту оппозицию ломанутся еще все олигархические группы, то тут как бы граница между оппозицией и не оппозицией станет настолько размыта, что говорить даже будет сложно о какой-то оппозиции.
Сергей, а ваш прогноз вот в той гипотетичной виртуальной ситуации, нема Лукашенки, выборы без Лукашенки, ну так может быть и вот объединяется оппозиция, скажем, той же, скажем, сценар, який отстоивая Некляев вокруг Статкевича, ну, а чем кепско? Вот Статкевич наш один и кандидат, политвязень. Махчима, на той час он уже не будет политвязнем.
Я не дарма брал вельми жорсткие умовы, что Лукашенко раптом зникая после регистрации всех кандидатов. Потому что тогда наша размова, хоть она и фантастичная, але и она робится предметной, и на ней долю от сотка все ж таки это реально, все под Богом ходим. Коли ж казать про оппозицию, то коли бы мы докладно притримливались от терминологии, мы мусили признать, что в Беларуси некой оппозиции давно нема. Існуюць некие группы, которые проводят кампании под певное финансование и таким чином выживают, ни больше, ни меньше. Я думаю, что этим группам в принципе ничего не светит в будущем, и что в будущем при малейшем там развольнении, выходе людей на улицы, неких массовых потребованиях, в Беларуси повинна народиться новая оппозиция, абсолютно новая. Потому что оппозиция возникает не на грантах, а на принципах найперш. И вот когда эти принципы, эти новые люди, для которых найперш будут принципы, выйдут на улицы, сформулируют свою позицию, выкажут свои программы, тогда и у Беларуси появится оппозиция, про которую можно будет говорить.
Ну, Сергей, в принципе, может быть, не варто так нагрувашивать в вызначении некими сенсами. Оппозиция – те, кто супроть улады, те, кто не подпорядковывается уладе. Ну, в этом смысле в Беларуси есть оппозиция. Але в данном выпадку я хочу поговорить про крыху інший момент, інший аспект. Вот вы, Сергей, пишете в своем блогу, ну, маючи на увазе крыху большую перспективу, больше далекую перспективу, что белорусская номенклатура, белорусская уладная элита, она не моглая, спорахнелая, а громадный разбухлый, прогнилый изнутри бюрократичный аппарат без этого крыку и страху так само почне рассыпаться. Ну, а чему прогнилы, чему рассыпаться? Тут можно пригадать и интерлюдию 91-94 год, когда эта самая номенклатура довольно ловко, так бы мовить, отбивалась от своих оппонентов. Можно пригадать нашу сегодняшнюю размову. Вы все говорите, в принципе, что навод, когда прибрать Лукашенко, наступный лидер будет з, так бы мовить, лукашенковских шерогов, з лукашенковского гнезда. Это свечит про спорахнилость, Сергей?
Я спочатку докладню про оппозицию, потому что одна речь риторика, что супроть улады, а иншая речь реальная политика, реальные поводины, и люди это вельми добро отчувают. Скажем, пишут про то, обширно пишут в комментариях, что та же Короткевич, она играет чисто на корысть Лукашенко, те той же Лебедько. И где тут разобраться?
Сергей, а хиба это не меркование, это оценка? А те вы лечите, что это вот и есть истинная правда?
Просто бачу, что люди отчувают фальшивость вот этой так званой оппозиции. Тому отповедным чином реагуют и не доверяют ей. А что тычется номенклатуры, то номенклатура объединяет только маты у поводинов. Чем больше узбогатится в существующий момент, и объединяет страх перед посадкой в тюрьму. Потому что мы ведаем, что эти шали вагов, они перед каждым чиновником стоят сегодня. Больше номенклатуру не объединяет абсолютно ничто. Ни коммунистичная партия, как было в 91-м годе, что было довольно таким мощным объединяющим моментом приналежность до этой партии и до былой влады, ни некие кланы серьезные, потому что каждый имкнется гулять сам за себе, как групповым парадком не зачапили, не посадили, как тех мытников на Ашмянской мытне, не разбираючися, просто групповая справа.
Дмитрий, вы сгодны с оценкой Сергея? Такая уже у нас номенклатура убогая, ни на что не сдатная. И навод кланов нема. Вот вы сказали, что там есть кланы, а Сергей лечит, что нема. Навод кланы не здольные створить.
Только очень-очень отчасти можно согласиться. Чтобы вот создать из трухи какую-то систему, это надо божественной волей обладать. Я как материалист этим не согласен. Справедливо отчасти говорит, что у системы в целом, как бы, цели они очень гуляют. Очень неясно, что вот бюрократия, как бы, в целом, какой у них интерес. Но внутри нее, в принципе, вычленяются какие-то группы, которые, как бы, более-менее интересами обладают. То есть есть люди там, которые устали от проверок госконтроля, а есть те, кто сами госконтроль. И это уже вот, можно выделить некие такие две первичные. То есть поэтому, в принципе, как бы, отсутствие Лукашенко включит в первую очередь, как бы, конфликт с поиском компромисса последующим, либо с выносом тел среди вот каких-то групп внутри элит. То есть оппозиция, она как бы фактор, она важный, возможно, фактор, но не субъект, не игрок, а именно фактор в этих, скажем, противоречиях, разборках. Я бы так сказал.
Валер, и ваша оценка?
Номенклатура станет субъектом политики только в умовах кризису. Коли Лукашенко сходит, зрозумело, это будет полный кризис. И тут можно поравнать с той ситуацией, коли соправды, вот вы уже, Юра, сказали, рухнул коммунистичный режим, Советский Союз, возникла белорусская незалежность, то тогда рассыпалась экономика по причине смены экономической системы. А вот державный аппарат, он не рассыпался, он працавал, ніякого особливого хаосу, забурения, бандитизму, как у России, например, не было. думаю, что и в выпадку сыхода Лукашенко, коли это, зрозумело, отбудется мирно, без революции, державная машина будет працавать по-ранейшему. Хиба что только репрессивный аппарат забуксует, бо будет незразумело, кого и за что вязать. А вот что безумно отбудется, на мой погляд, так это смена политического режима. Потому что персоналистский режим, режим особистой влады не может исновать по-ранейшему, коли сыходит его на створальник. А Лукашенко подавал режим под себе, и чему человеку користаться им будет незручно. Причем новый режим будет больше либерально, на мой погляд, навод у рамках дейной конституции и дейного законодавства.
Вы слухаете передачу «Пражский акцент». Тема выпуску – «Выборы без Лукашенки. Фэнтези чи способ анализу сучасной реальности».
Ці згодны вы з тэзай, што на выбарах у Беларусі без Лукашэнкі пераможа насамрэч Пуцін? Ну, зразумела, не сам Пуцін, але, ну, скажам так, чалавек Пуціна. Ну, вось, напрыклад, і апошнія апытанні НСПД сведчаць пра вельмі высокую ступень падтрымкі беларусамі не толькі расійскай анексіі Крыму, но і самога асабіста Владзіміра Пуціна, ён там на першым месцы сярод усіх замежных палітыкаў. Ну, часам гаворыцца, што да, это вынік расійскай прапаганды, але, ведаеце, як у тым анекдоце пра двух бландынак, ну, мы ж ўсё ж такі абмяркоўваем сітуацыю пра выбары без Лукашэнкі, а не пра выбары без Расіі. Бо апошнія выгляд глядая значна менш рэальным, чым нават выбары без Лукашэнкі. Расія-то нікуды не падзенецца, ее прапаганда не падзенецца. І беларусы, якія ўспрымаюць расійскую прапаганду, так, як яны ўспрымаюць, таксама нікуды не падзенуцца. Так вот, ці не можа здарыцца менавіта так? Валер.
Паводле сацыялагічных апытанняў, палітык з антырасійскімі поглядамі ў Беларусі не можа перамагчы на выбарах. І таму прадстаўнік наменклатуры, які абапірацца на электаральную большасць, будзе безумоўна дэманстраваць сяброўства з Расіяй. Менавіта на гэтага чалавека і будзе арыентавацца Масква, падтрымліваючы яго. Не думаю, што Пуцін будзе адмыслова засылаць некага свайго чалавека ў працівагу наменклатурнаму кандыдату.
Валер, я вас перапыню. Валер, я вас перапыню. Ну, справа тым, што ёсць розныя наменклатурныя людзі, это А. А Б, это ёсць розныя людзі ў Беларусі. У нас неяк, так сказаць, калі гаворыцца пра расійскі палітык, это той палітык, які, так бы мовіць, там кажа, што мы будзем любіць Расію, дружыць з Расіяй. А ёсць іншыя катэгорыі, кшталту Захарченкі, кшталту этого самого Аксёнова ці Константінова Крымскага. Чалавека, які выйдзе і скажа, Беларусія, это Расія, ребята. Давайте в Россию пойдем, нашу любимую, раздольную, богатую и так далее. Такі кандыдат можа ўзнікнуць? І якія шансы ён будзе мець тады без Лукашэнкі?
Дзівак такі можа ўзнікнуць. Не думаю, што ён будзе цяжка лагавік. Это першае. І не думаю, што яго раптам пачне падтрымліваць той моц сваёй прапаганды Расія. Навошта, калі ёсць пра Лукашэнку і пра расійскі наменклатурны кандыдат, з якім цалкам можна працягваць тую палітыку беларуска-расійскай інтэграцыі, якая працягвалася з Лукашэнкам. А спроба паставіць вот свайго, так сказаць, Захарченку ці яшчэ каго, можа проста прывесці да таго, што прарасійскі электарат расколецца, і гэта дасць дадатковы шанец некаму праеўрапейскаму кандыдату. То бок, ну, это рызыка. Не думаю, што Расія ў такіх звычайных умовах, умовах не народнай рэвалюцыі, не Майдана, а просто звычайных, калі раптам сыходзіць з улады, будзе, так сказаць, рызыкаваць.
Дмитрий, а ваш прогноз, вось сапраўды, калі в этой ситуации уявіць сабе выборы без Лукашэнкі, то ці магчыма з'явлення такого прарасійскага кандидата, ну, в таким больш практичным, скажем, донбасским сэнсе?
Мне кажется, что в Беларуси, вот эти социологические опросы, которые говорят там, про 60% за Россию, это подтверждают, существует некий общественный консенсус, где все здоровые люди понимают, что у нас в России идет половина продукции, и возвращаются все энергоносители, и поэтому поэтому мы не можем наступать на интересы России. Если центристская позиция это будет высказана на выборах, она удовлетворит, в общем, всех и, скажем, не позволит возникнуть такому вот как бы клинически пророссийскому кандидату. Но аналогия с Донбассом, она может быть только в случае, как в Украине. Чтобы был Донбасс, нужен Киев. То есть нужны люди, которые как бы против России встанут на дыбы, пойдут демонстративно нарочито там не просто на Запад, а куда-то прямо дальше и в очень какой-то экстремистской форме. Тогда как бы один экстремизм может подогреть другой экстремизм. При наличии сильной центристской логичной позиции, мне кажется, что она доминировала до сих пор и вполне может доминировать дальше.
Сергей, и ваш отказ?
Ну, я, в принципе, згодний з тим, що прогучало, тільки можу додати, що, на мою думку, в сьогоднішній ситуації такі Захарченко на місце Лукашенки, і він був би невигідний самій Москві. Тому що той, який б кричав «Ми і ось Росія», він би фактично закликав до того, щоб Москва взяла Беларусь, взвалила на свои плечи в экономичном, в первую чергу, сенсе, а коли улечить без Лукашенко, наша экономика одразу прийде у повную негодность и запотребует терминовых реформов, то субсидии российские, на яких она теперь тримаются, треба буде повеличить у разы.
Часом теперешняя ситуация трактуется досить спрощенно. Есть диктатор, самовладный, что хочет, то робить, и есть народ затиснутый, пригнеченный, навод кланов нема, как сказал Сергей. Ну, а есть інший погляд на то, что все ж таки теперешняя ситуация, это так, за авторитарным, так бы мовить, разводящим, але все равно это некий баланс интересов, певный порядок, поделов, так бы мовить, громадского пирогу. А вось, ну, это, может, уже питание не про выборы, так бы мовить, а як он будет делиться без Лукашенки? Ці після Лукашенки.
Проблема у тим, що теперішній авторитарний режим тісняє від влади і від пирога певні соціальні слої, ті, які Лукашенко лічить своїми конкурентами. Це значна частка бізнесу, окрім придворних олігархів, це національно орієнтована інтелігенція, вогулі це люди, скажімо, з демократичними коштовностями, яких у Білорусі ну, 25-30% можливо. Їх навіть на порог не пускають державної влади. Ну, і в умовах демократії, нехай односно, ці люди тримають право голосу. Яким буде голос, тяжко сказати, ну, але все ж вони стануть часткою системи з усіми наступствами. І може увогалі висвітлитися некі речі, які я сьогодні нам не бачу. Наприклад, те, що директора держпредприємства зовсім не зацікавлені у тим, як заховувалися, скажімо, теперішня лукашенковська модель економіки і захочуть некої певної приватизації, то бок, ну, почнеться доволі бурний процес сутикнення інтересів, почнеться нормальна політична боротьба.
Сергій, а на ваш погляд, я, може, удокладню питання, після Лукашенки у Білорусі узнікне некая система, подобна на Литву, на Польщу. Ці системи подобні як на Росію, так і на Україну. Україна заявляє про те, що вона йде в Європу, вона покутує від війни, але самі українці, самі українські експерти говорять, що олігархічна система там фактично оказалася непохисною. Так ось, може бути, якби на зміну лукашенковської системи прийде олігархічна?
Думаю, що ні в якому разі, тому що в Білорусі олігархів у тих в тим сенсі, як ми називаємо олігархами українців чи навіть там російців, у Білорусі їх нема. У Білорусі тепер абсолютно домінує от бюрократичний апарат, про який Валер казав, з його коштовностями. І він неймовірно громадний, і він починає некими виступати зі своїми ініціативами, абсолютно ідіотськими, скерованими на це, як от любими способами витягнути з людей гроші. І він садить у тюрму айтішників, чим робить Білорусь страшно.
Сергій, я вас перепиню, але справа в тим, що от та модель, якая фактично почала з'являтися в Росії при Путіні, це не та олігархічна модель, яка була при Єльцині, коли там був Березовський. В образ російського сучасного олігархату це Сечін. Це фактично державний чиновник, але у той же час це буйний бізнесовець.
Я в Білорусі таких людей, як Сечін, просто не бачу. Всі наші чиновники абсолютно не самостійні і безвольні, рівно як і бізнесмени. і зрозуміло, чому менавіта такими їх Лукашенко і підняв наверх і створив такі умови повної безвольності і відсутності ініціативи. Яни роблять тільки те, що їм дозволяє, або те, що загадує Лукашенко.
Дмитрий, і ваш прогноз, це буде такий, так би мовити, ну скажем, польський, литовський парадіз, хоча не усі, видать, це лічать парадізом. Ці, умовно кажучи, влада, ну скажем так, Сечиних обагульнена, ці влада Коломойських.
От в случае яких перемен шанс вирватися вперед имеет тот, кто, собственно, стоит на низком старте и готов. То есть народ мы отметаем, у него нет структур, нет ничего. То есть у нас остается как бы власть, разделенная, возможно, на несколько фракций и оппозиция, как бы, которая значительно слабее власти. И тут вот мы разбираемся, куда эти люди могут прийти. То есть как бы пойти в Литву, ну на самом деле пойти в Литву, в этом заинтересован ряд людей, которые прежде всего, наверное...
Дмитрий, а бизнеса?
Вот я, собственно, об этом и говорю. То есть есть интерес, который, как грубо говоря, хочет Литвы. То есть это люди, которые настроены на ликвидацию социального государства, на потепление с Западом. Ну, это, допустим, люди, которых не ждут в Гааге. А есть внутри режима люди, которых в Гааге ждут. И как бы вот Литва, она не предполагает гордой каркой силовиков, которая вот как бы держит всех в страхе. Она не предполагает госконтроля там такого, как у нас. И вот тут возникает этот самый конфликт интересов. И, собственно, кто из них победит, либо они придут по компромиссу, это определит лицо как бы будущее государства. Но пока что очень сложно сказать, кто тут может победить.
Дмитрий, а я хотел бы удокладнить. Вы сами упоминали прозвище Чижа, ну, можно, так сказать, пригадать. Еще инших. А яны, в даденном выпадку, в вашей схеме, яны будут отнесены до народа, який будет просто слухать, как там разбирается влада и оппозиция?
В моей схеме они будут отнесены скорее к либеральной части кулатуры, то есть хозяйственно-экономической, которая стремится в Литву, условно говоря. То есть я даже думаю, что между ними вот и оппозицией как раз может быть определенный союз на этой почве в борьбе с, скажем, аппаратом силовым, с аппаратом контролирующим, которые явно не заинтересованы в Литве, которым это вплоть до Гааги может.
Пробачьте, а роль Сечина, Коломойского им отыгрывать не хочется?
Ну, смогут ли, вот вопрос. То есть, ну, для того, чтобы им отыгрывать роль Сечина или Коломойского, им для этого надо преодолеть сопротивление как бы вот нашей гордой, красивой касты силовиков, которые явно хотят контролировать все сами, без Коломойского.
Ви слухали передачу «Праський акцент». У ній удільничали оглядальники Радіо Свобода Сергій Дубовець і Валер Карбалевич і економіст Дмитрий Сайонок. Передачу підрихтував і вів Юрій Дракохруст.